Дифирамб.
Я тут уже рекомендую главному режиссеру театра Вахтангова, что ему надо посмотреть, когда он выпустит свою премьеру очередную. Итак, программа «Дифирамб». Сегодня у нас в гостях режиссер, художественный руководитель театра имени Вахтангова Римас Туминас. Добрый день, Римас. Здравствуйте.
Добрый день.
Действительно, «Дифирамб», потому что я могу сказать, честно признаться в любви Римасу как режиссеру. Как режиссер? Нет, не пугайтесь. Очень люблю спектакли Римаса Туминаса. Смотрела практически все его работы, которые в Москве поставлены. А в Москве их, кстати, пока еще не так много. Хотя вот за последние два года, когда Римас возглавил театр имени Вахтангова, уже сколько вы поставили спектаклей в театре, в родном уже?
Четвертый
уже сейчас будет на выпуске, да? 21 января премьера спектакля «Маскарад» по драме Лермонтова. Этот спектакль уже не первый раз возникает в судьбе Римаса Туминаса, поскольку игрался он в театре в Вильнюсе, в Малом драматическом театре. Я даже помню, когда мы его здесь представляли, в этой же студии вы к нам приходили с Региментосом Адамайтисом. Да. И мы как раз, предваряя гастроли Вильнюсского театра, говорили и в том числе и об этой работе. Давайте немножечко очистим от стереотипов все, что связано с «Маскарадом», с Лермонтовым, и вспомним, что история-то была не совсем веселая у самой этой драмы, еще на стадии публикации, поскольку «Маскарад» лермонтовский был подвергнут, внимание, товарищи, чтобы вы понимали, жесточайшей цензуре. Его очень долгое время вообще не пускали не то что в театр, а даже публиковать запрещали. Я так понимаю, что вы наверняка эту историю знаете. Вот что инкриминировали автору, что он там неправильно изображает что-нибудь, очернительство, как и сейчас?
Ну, видно, очень уязвимое было общество, и нравы затрагивались, этикет, нравы. Ну, коснулся он очень таких, наверное, тайных помыслов, тайных ощущений, тайных чувств, которые общество владевало, и раскрывать эту тайну не всегда красиво и нужно, наверное. Это такая была, я бы не сказал, что цензура. Вообще я очень люблю цензуру.
Любите?
Да.
Так.
И когда мне цензура и пугает, что там когда-то было, или сейчас как раз ее нету и не хватает, и я бы хотел, чтобы она была. Я бы хотел прорываться через нее, доказывать. А вообще, как и, скажем, в истории мы, представлении нашем, что-то такое очень большое зло. Истории, когда сжигали на кострах, там, инквизиторы. Женя, это очень хороший, нужно было такое, ведь власти, как бы сказать, но не знаю, как бы общество, как бы развивалось, что бы произошло в плане моральных, этических каких-то, духовных, может быть, потрясений, как бы это дальше все складывалось, если бы не было вот инквизиции, если бы не было потом и цензуры. Оно, кнут нужен, и жестокий кнут, и это не надо так вот отвергать и махать тут демократией, путать цензуру с демократией. Демократия демократии, цензура цензурой, и я за нее, чтобы она жестче и была бы она, такой доброжелательной.
Доброжелательная бывает цензура?
Бывает, как отец к сыну, к дочери, бывает, наказывает, но от любви же, с любви, если наказывает так, из глупости, дурности и бескультурия, и честолюбия, то, естественно, это, но значит, какая ответственность, какой человек должен быть, или там комиссия, или какой-то ведь власти, но она должна быть очень жестокой.
А вы с ней сталкивались, с комиссией?
Да, все сталкивались, мы в своей юности, это до, ну, когда она ушла, вот эту цензуру, к сожалению, переняли критики, кино как-то пошатнулось, театры еще работали, так они все бросились из кинокритики, киноведы в театр, начали театр разбираться в театре, и они заняли вот место цензуры. Это та же цензура, они тоже ратуют, и что и их там кто-то ущемляет с чего-то, но они сами не понимают, не чувствуют, что они заняли еще жестче позицию цензуры, чем она могла бы быть или была.
Интересно, все-таки, если вы всерьез говорите о том, что цензура необходима художнику, я понимаю, что это вообще моя любимая тема, Римас, когда вот искусство должно прорастать сквозь асфальт, иначе грош ему цена.
Ну, может и так, может оно... Вот в конце концов такая его судьба, такое начало. Да, наверное, все, что мы говорим, в конце концов обретает одну формулировку, одну фразу, одну с тем, ничего больше.
Но ведь на театре, как и, наверное, в кино, речь идет о трактовании, скорее всего, вот к цензурированию трактовок режиссерских. Потому что, в конце концов, все эти самые пьесы мировой классики, они все были разрешены, да? Вот если говорить о советской власти. И Чехов, и Шекспир, пожалуйста, Толстой. Мы там не говорим о каких-то новой драме того времени, там, какой-нибудь Петрушевской, которая действительно вызывала большие вопросы у власти, да? А что касается трактовок, вот тут-то была главная цензура. Тут же вас цензурировали, а не автора.
Но трактовки... Не знаю. Я против решений сцены или спектакля, против трактовки, против всего. Но все трактуем, все решаем, все мы... Что-то... А кто же решать человека будет вообще? Человека трактовать можно или нет?
Можно.
Не надо, наверное. Его трактовка, она не существует для меня. Это назвали, наверное, вы, критики.
Но как вы это называете?
Это вскрытие, это познание человека, наверное. Чем больше его познаешь... раскрываешься, влюбляешься в жизнь, тем вот там она живет и бездна, и интересно, и страшно. И тут возникает, вот и ты поймешь, что это трактовка или нет, прямо вырастает какой-то вулкан жизни, и попробуйте это трактовать, или что это. Потом разбираемся мы, как там, какие химические процессы там происходят, и так далее. Можно все это разобрать и назвать, что трактовка. Но это природа, это познать природу, и вообще у нас, я думаю, в театрах, там, где познают, где занимаются человеком, где сосредоточены на человеке, то и появляются некие такие творческие театральные явления. А в основном мы забыли, не хотим, не умеем. И поверхностно очень разбираемся в жизни. Очень поверхностно. И отсюда, наверное, и профессионализм, можно говорить о отсутствии профессионализма. Как и у режиссеров, так и у актеров. Все есть вечный какой-то договоренность. Вот идут актеры на репетицию, встают они... Зубы чистить надо, наверное, там говорят одни 8 минут, другие там 4. Но мы уже договорились с собой, ну, минуту хватит. А потом мы едем, ну, хватит этого. Уже мы договариваемся, начинаем договариваться с собой, с этим персонажем, который... Прихожу в театр с партнером, хотя говорим о погоде, о событиях каких-то, но уже тут договариваемся, как мы будем репетировать. Немножко со мной, с режиссером договаривается, с собой. Вот и пришли договариваться. Вот так каждый день, 4 часа, мы тратим столько усилий, чтобы договориться, чтобы обмануть чуть-чуть других, чтобы себя обмануть. Как-то вот и так вот мы и живем. А нету вот этого и цензуры, и вот это опять же возвращаемся, такого внутреннего цензора, внешнего цензора, надо окружить себя врагами, не специально, чтобы прорываться и выросло бы искусство, а чтобы убить в себя этого лентяя, черта, который, пыль эту, который лезет в человека, который подсказывает, ну отдохни, ты устал, ну не занимайся, ты и так знаешь, ты же читал, ты когда выйдешь, так... у тебя подсознание раскроет, и ты начнешь творить. Ничего, отдохни. Вот этот вечный такой дьявол, он
искушение, нас сидит.
Да? Да, да, и это элементарно. Мы потеряли систему работы, разрушены не по нашей, наверное, какой-то воле, а вот так жизнь нас растолкала, и подумали, что сейчас разбираться в жизни не надо. Сейчас только успевать за ней надо. Успеть реагировать, успеть там, успеть там. Но всегда надо как-то это... Съездить надо вот где-то в провинцию, в деревню и навестить дядю Ваню. Он там живет. Как-то ему не трудно живется очень. А мы должны съездить туда и посидеть пару дней с ним. Про три дня, может, и неделю. Навестить его. И, наверное, не того, что его пожалеть или так. Нет, самому очиститься надо. Это нам, ну, больше нужно нам, к дяде Ване съездить, чем он бы нас ждал. Он, наверное, ничего не ждет, он понимает. И мы все больны. А им кажется, что мы здесь счастливы в Москве. Такие красивые,
благополучные.
Счастливые, благополучные. А тут мы больны все. Все безумные, больные, духовно и физически больны, искаженные какие-то. И даже не думаем лечиться. А вот Чехов для того и есть, как доктор. Для меня он нужен как доктор. Знаю, что он гениальный, все знаем писать, талантливый. Когда спрашиваешь, опять Чехов возникает в нашем театральном пространстве, его опять ставят волнами, говорят, опять Чехов пришел, и иногда недовольный, иногда недовольный, что так его много. Но видно, он, мы так называем, что что-то во времени произошло, что-то время такое. Это преувеличение, наверное, я по себе говорю, преувеличение. Когда я очень заболеваю, тогда еду к дяде Ване, или же еду к Иванову, или же еду, ну, не в Париж, а туда, где Раневская приехала, вот в эту. Надо к ним ездить и лечиться, он нужен мне как доктор, потому что я сам больной. И тогда возникает необходимость этого. Но надо болеть, надо заболеть, надо желать не вылечиться, а болезнь прожить. Прожить, не стараться тут же антибиотики брать или прожить.
Примас,
надо,
вот я хотела
проходить.
Про дядю Ваню сказать, уж коли вы про это заговорили, я нашим слушателям напомню, что вот последнее вот перед маскарадом в конце прошлого сезона выпустил Римас спектакль «Дядя Ваня» в театре имени Вахтангова. Спектакль, который невероятный успех имеет, и я сама его 2 раза смотрела, и надеюсь еще прийти на эту работу, потому что она меня действительно производит такой эффект, эффект терапии.
Невероятный спектакль.
Но почему, хочу сказать, я разговаривала с несколькими людьми, вот, в том числе там, моими друзьями, на которых этот спектакль «Дядя Ваня» наоборот действует как-то очень депрессивно. Мне говорят, что вот это такой тяжелый спектакль, после него болит голова, после него тяжело, вот он не излечивает, а наоборот тебя какой-то вирус поселяет. Вот и такая реакция существует.
Нет, это надо установить болезнь, диагноз этого человека,
причина не
который
здесь,
пришел. Да?
Да.
Это не причина в человеке, который пришел. Это совершенно не тяжелые, это очень легкие, это очень прозрачные, я думаю, так полагаю, так ощущаю я его, так и делал. И легкий, безконфликтный. Как я говорил, убрал какой-то конфликт, вообще убираю конфликт, и в работе над маскарадом убирать конфликт.
Как же убрать там конфликт?
Ну, убирать надо.
Человека отравили мороженое практически,
да,
на наших глазах.
Но это произошло так, само по себе. Нормально так должно было быть. Так написано в конце концов. Но мы не должны вступать и попасть в эту ловушку драматургической основы всей драматургии театра, ловушку, что в основе есть конфликт. Его, да, он есть, но не надо в него вступать как готовый, заготовленный конфликт. Мы от него отказываемся. И понимая и раскрывая человека, и исчезает конфликт. Он, наверное, над нами. Он не в нас. Он не в нас. Он мы не рождены, чтобы... чтобы себя, как пауки, делать конфликты. Мы же не такие, мы же дети.
Но вы же сами сказали, что мы все здесь больные,
да,
надорванные.
Да, да, родились и заболели.
Каким образом тогда себя освобождать от этого заболевания?
Наверное...
Или в... Вот, по-другому, а в чем она проявляется, вот эта болезненность общества, на ваш взгляд, сегодня?
Что
в чем она проявляется?
Что ты забыл, что ты дитё. Ты забыл. Тебя назвали, школу кончили... Мы закончили школу, нам сказали, вот ты сейчас взрослый, ты взрослая, вот перед тобой вся жизнь впереди, ты сейчас взрослый. Закончили там институт, и опять повторили нам, в армии послужили, третий раз повторили, что мы уже такие, какое-то нам надо дали звание, если мы в офицерское, или же в жизни какой-то работу, или пост, или заняли какое-то место, и мы забыли. Мы забыли, что мы дети. Вот эта забывчивость, вот этот отказ от детства, это и есть болезнь самая страшная. Мы не узнаем, знаем, что мы были детьми, но мы не признаем его, как не признаем, как мать не признает или отец своего ребенка, она его отталкивает, он элементы ему не платит, и так далее, избегает. Надо быть вместе, надо с ним рядом всегда. Вот это вот отсутствие вот этого. Кто-то, и мы поверили, что мы уже взрослые, другие, еще, смотрите, пошли выше, что-то, какие-то звания, какие-то должности. Вообще, ну, дурными стали, дурными. Вот это и есть вот пустота, вот это на как бы сказать по-русски, это и заболеваем всякими честолюбием, самолюбием, что-то придумали, что мы кто-то важный очень, и забывает даже о смерти. И вдруг подумали, что мы бессмертные, и даже это, а если бессмертны, то и налоги не надо платить. То есть вот это все выворачивается, все это мы заболеваем, это страшная болезнь.
То есть возвращаться надо к ребенку.
Все равно вернемся, состаримся и будем большими ребенками.
Но это уже маразм называется.
Нет, это маразм. И можете назвать и одногодного ребенка маразматиком. Что, как он говорит, что Антон болтает?
Так у него же впереди все, он только будет развиваться.
А вот потому что впереди мы его так и не называем. Потому что оно впереди, видите ли. А у стариков нет ничего.
Впереди уже все позади.
Как сказал один. У молодых молодые только не могут фантазировать. Молодые только планируют. Вот старые фантазируют, могут их право фантазировать. Наоборот все.
У нас сейчас новости, потом продолжим наш разговор. Напомню, что в гостях у нас сегодня Рима Стуминас.
Только, пожалуйста, хорошие новости.
Новости сейчас посмотрим.
С цензурой.
С цензурой, обещаем.
Дифирамб.
Напомню, что сегодня в гостях у нас режиссер, художественный руководитель театра имени Вахтангова Римас Туминас. Я нашим слушателям не напомнила, средства связи делаю это. СМС можно отправлять по номеру +7 985 970 45 45. Телефон прямого эфира, на всякий случай напомню, 363-36-59. У нас такое литовское нашествие, мы постоянно переживаем. Я говорю в хорошем смысле, Римас. Здесь на улицах города можно столкнуться с Йозесом Будраетисом, который вот уже который год, по-моему, десятилетие уже служит послом, атташе по культуре,
да,
в посольстве,
да,
литовском, и активно пропагандирует литовскую культуру в России. Конечно же, в театре много имен мы встречаем талантливейших литовских режиссеров. Это и Коршуновас, и Карбаускис. Ну, я хочу понять, а кто в Литве остался? Там есть вообще литовская культура сегодня существует? Литовский театр?
Ну, как-то такое, все разъехались, вот, о которых вы упомянули, разъезжаются. Нет, не навсегда, они отъезжают, точнее говорить. Отъезжают, возвращаются, отъезжают, возвращаются. И нет, не, наверное, не от того, что там нас, скажем, нету. Мы всегда присутствуем. И я возвращаюсь, вот 31-го я уезжал на Рождество и работали, выпустил я премьерный спектакль, первую часть примерно будущего спектакля, и я выпущу ее летом, когда в Ахтанговский театр мы в отпуск отойдем, и я вернусь, и, то мы присутствуем, но такого активного, либо, как сказать, замкнутости нет. Мы разорвали, наверное, виноваты, мы разорвали границы, и актеры, и что-то там случилось, процесс очень не очень хороший, но я очень надеюсь на молодую режиссуру, которая сейчас вступает на театральные подмостки, это в частности мои ученики, мои режиссеры, которые уже занимают, я с удовольствием им раскрываю и думаю оставить, и передать, или как ввести в свой Вильнюсский малый театр, а я постараюсь быть таким папой, дедушкой, потому что по опыту жизненному я очень поклялся, когда у меня был главный режиссер, я был молодым, только пришел. И я очень страдал, почему вот именитый главный режиссер не мог бы быть вот таким отцом, посоветовать, что-то к нему прийти, поплакаться, по сомнения свои высказать, и, может быть, совета попросить. Это были жесткие очень отношения, до ненависти, до, может быть, ревность. Зависти, ревности. Угу. То есть вот это такое, я подумал, вот так не буду, я таким не стану. И убивать. То это тоже же болезнь. Угу. Чем-то стал, кто-то назвал тебя там талантливым, вот ты и подумал. Ты талантлив сегодня, не знаю, что будет завтра. Ты талантлив в миг, на минуту. Ну, успех тоже это миг. А жизнь, как бы, она этих названий, этикетов не любит. Она крепче, она вот... Как это название получить, завоевать название жизни? Что ты в жизни, ты не рядом, а ты в ней. Вот это, наверное, все. И при том очень замкнутое пространство все-таки Литва. И актеры задыхаются.
Ну, как замкнутое, там, наоборот, открытые границы. Нет, это абсолютно европейское пространство.
Мы были, вот когда открылись, когда мы в Евросоюз вошли, мы были интересны для них. И интерес сейчас упал. У нас ничего не возьмешь. Не выкопаешь, не вытащишь, не только ничего не возьмешь. Вот, но культуре очень большой интерес, но актеры самая мечта, как карьера его, ну что, каким-то телеведущим стать, то есть какой-то программы популярной, вот и все.
А уезжают в Европу?
Пытаются уезжать, возвращаются, пытаются. Это та же самая ситуация, как не могут прижиться и не могут русские актеры в Голливуде. Один, два, но возвращаются или в другие страны. Это начинает языкового барьера, заканчивая менталитетом.
А вообще,
далее.
Вот интересно, как повлияло на состояние общества вот это вот вхождение в Евросоюз? Изменилось настроение, изменились общество, изменилось зритель, изменился литовский?
Мы какую-то ошибку сделали. Очень спешили в Евросоюз. Я был против Евросоюза,
почему,
проголосовал.
Почему?
Мне казалось, что нам нужно время. Нам нужно время себя познать, себя оценить, себя и покарать, может быть, себя, какого-то покаяния, до покаяния дойти. И не спешить, что это уникальная или там трагическая судьба нашего народа. Не спешите вот это этим прикрываться или этим... Как-то не спешить, потому что все надо. И я когда читаю, что иногда вот там сожгли в печке новорожденного где-то в деревне, это кто-то сжигает, кажется. Но это же мы делаем. мы сжигаем, мы это делаем, мы убиваем, мы воруем. То есть мы как-то все поспешили в этот хороший, прекрасный мир, и все грехи как бы свои спрятали.
Угу.
А такими хорошенькими, с портфельчиками, с костюмчиками, которые были еще, они хорошие.
А какие у вас грехи? Всем... Какие грехи у маленького народа литовского? Какие грехи?
Большие, большие. Вот так и назвать, большие грехи маленького народа. Что не любили друг друга, что предавали, что даже, у меня амбиции такие исторические есть. Было княжество великое, литовское, и черт, чего же они упустили? Так, пограбили, грабили, как все уже Польша и Россия создавали государственность, mm-hmm. а мы еще нашествиями жили, так забегали за... Но не вставили, не вкопали столб. Здесь вот угу. граница, здесь это, как-то так. Что-то у нас там, что-то корону везли королю Витовту, поляки украли по дороге. Герои наши летели, не долетели до... Есть много героев, но что-то в чем-то не везет. Надо что-то разобраться, вот в этих посмотреть, не эгоистичны ли мы. И не потому, что маленький народ очень он гордый или... Нет, нет. Вот это все изучить и прийти как бы такими не в гости. Не в гости. Они бы пришли бы в гости лучше к нам.
Угу.
А не мы к ним рванулись бы, забыв все дома. И недоделки, и все грехи какие-то, и маленькие, большие. Но не мы. Вот здесь пропущен такой период, сейчас параллельно надо быть и красивым выглядеть.
Европейцы.
И ремонт надо доделывать. Mm-hmm. Мы переодеваемся то в это. Сейчас нам трудно очень.
А ностальгия существует какая-нибудь по советским временам?
Нет.
Не у вас лично, а вообще в стране?
Нет, но есть
у кого-то.
Это уже исчезающее, уходящее. Не потому что... Но это ностальгия так, юности, это натурально, любви, селедки там, эти первые. Ну, все это, угу. все это...
Такая мелода.
Жизнь,
да?
Мелодрама, угу. которая больше бы не ностальгия, а мелодрама. Это ностальгия, назвал по юности своей, по детству своему, а не какому-то
угу.
строю политическому.
Угу. Еще вопрос тоже, скорее, может быть, хотя нет, он не политический, он человеческий вопрос. Чем вы объясняете такое отторжение России современной от всего мира? Можно это объяснить? Почему все время мы в кольце врагов существуем? Почему мы, самые наши бывшие, близкие друзья оказываются сегодня самыми страшными врагами? Это только политикой можно объяснить или еще чем-то?
Не знаю. Вряд ли это правда, вряд ли это существует. Это на уровне политических каких-то идет жизнь, совершенно другая. И мы заложники и жертвами всех этих. Нужно кому-то, кому-то надо. Вот и мы ищем. Иногда склонны встретиться и дружить, знаем. С Россией. Но вот нужно в этот период разжечь какую-то такую неприязнь, угрозу и так далее. И также с Россией, с стороны России. Это манипуляция все-таки политиков, это манипуляция сверхдержав.
Но ведь общество очень быстро на это покупается, всегда готово,
да,
к ненависти.
Знаете, я помню очень хорошо, был очень рад в 2000 году услышать, как господин Путин высказался, и тут такой процесс очень обещающий очень был, как поиск национальной идеи.
Вы считаете это важным, да?
Нет, это очень прекрасно, угу. но, понимаете, очень тонко. Тут от национальной идеи до национализма один шаг. Очень-очень хрупко это все. И как это понять? И мир не понимает. Надо объяснить открыто, наверное, от того, авторитарный режим и так далее. Иначе сейчас и нельзя. И все, мне кажется, правильным. Это разграбят, убьют, и все это пока нельзя. Не время еще. Угу. И губернаторов назначать надо. Да, я за. Так если вот смотреть. А это можно трактовать, знаете, вот диктатура, вот это. Я думаю, что это уже на уровне политической игры. Это напряжение надо поддерживать. И, а мы вот, не разбираясь, и называем, что как-то враги, не враги. Они, давайте отделять. Они между собой врагами, а мы нет. Я не чувствую ни к одной какой-то республики или государству какое-то такие. Только ты сосредоточься над народом, только ты займись, угу. Только ты заинтересуйся. Вот сядь и как упражнение актерского мастерства. Возьми любое что, как Чехов говорит. Возьми предмет и сосредоточься на нем и приблизь его к себе, приблизь. Ты увидишь, как он начинает оживиться, как он начнет о себе рассказывать. Так и здесь. Мы хватаем, как и в актерской работе, что-то с поверхности схватили и унесли, и кажется, достаточно. А вот разобраться уже нет времени, не умеем.
Ну, вот то, о чем мы говорили.
Скажем, кто враг, да, мы да, скажем, да. Кто наш враг.
Но, может быть, вот не было такой остановки, которая все-таки, как мне кажется, в странах Восточной Европы, которые тоже это преодолели, этот кризис постсоветский, у них эта остановка произошла внутренняя в обществе. Они попытались, выражаясь модным языком, отрефлексировать сюда вот то, что с ними произошло. Из этого возникли и фильмы, и спектакли, и литература современная, немецкая, скажем, или польская, которая об этом говорит, румынская. А в нашей стране, в бывшем Советском Союзе, такого не произошло. Извините, вам повезло, Римас, вы человек работающий, активно работающий. А вот многие ваши коллеги, может быть, старшего поколения, тот же Регимантас Адамайтис, с которым мы говорили, или Банионис, и многие великие артисты литовские, которые себя в этой современной жизни не нашли, они оказались выкинутыми. И, как я понимаю, из разговоров, правда или неправда, многих из них даже обвиняли в том, что они там сотрудничали с Советской Россией, были успешными советскими актерами, а вот теперь типа там пожинаете свое одиночество. Здесь что-то, вот тут какой-то надлом еще произошел, наверное.
Да, и мы в шутку, когда путешествовали с Адамайтисом, пересекали границу России, Литвы, только он въезжает в Россию, он уже народный артист СССР. Я и смеюсь, вот сейчас ты народный, я с тобой сейчас чай я тебе принесу. А вот переехали границу, говорит, а вот и нету. Знаете, кому-то это очень хорошо. А вот и нету. А вот и кто ты был? А вот сейчас никто, как бы. Угу. И вот это грехи, существующие в каждом, наверное, народе, человеке, они в маленькой стране очень, очень они активные, вот эти заразы, вот эти болезни, очень активные. И память, конечно, вот говорю, мы отказались, что-то припрятали, и память как бы за этим хотели и прикрыть, и что помним, не помним, что было хорошо, что было плохо, тоже прикрыли, это угу. Потом, это потом. Вот прикрыли и Адамайтиса, Банионис, прикрыли. Мы их не оттолкнули, мы не отказались. Мы как бы одеялом так прикрыли, чтобы он там не мелькнул, там, или тепло было бы им, хорошо, удобно, но чтобы помолчал бы, чтобы больше личика не... А сейчас мы новые.
Вот, новые
вот
литовские.
Вот этого момента не было. Mm-hmm. Вот этой памяти, что она важнее и ценнее и вечно, вот этого как-то мы не учли. Для того нужна была пауза в переходе и работа так, как и везде, наверное. Везде. Мы же не если у нас с вами живем вместе, вы муж, я муж, вы жена, то есть и, если что, беда, у нас нет денег, кончились, без работы, ну, мы же не будем каждый вечер с вами плакаться, сидя в кухне, на кухне, плакаться, и друг. Мы, наверное, помолчим, посмотрим друг на друга и начнем что-то делать. И я, и вы пойдете, и я начну, делать что-то надо. Надо делать.
Дело надо делать,
дело,
господа.
Надо делать, господа.
У вас враги есть? У вас лично?
И знаю, что есть, но я их не знаю.
Откуда
я их
знаете?
Чувствую, не
а,
знаю.
А, вы их чувствуете.
Чувствую, но их я не так у меня много в голове пыли, мусора, что как-то я очень не запоминаю. Есть, да, есть, ну и верю, что они будут лучше, они когда-нибудь, а, знаете, как-то им оставляю другое поле, свое не допускаю и не борюсь, просто какой-то кружок, только перекрещусь и все. И они не подходят. Они ходят вокруг, там что-то пытаются делать. Ну, ничего не сделают. Я свободен от них и рад, что они есть, но свободен. Они на меня не влияют.
Но вы прощаете?
Да. Это каждый спектакль, это вот путь, процесс прощения. Это смирение, это прощение. Это отпущение грехов, это ритуал, это всегда так, потому он не тяжелый спектакль, не пугайте зрителей, у меня все
дядя Ваню?
Легкие.
Ну что вы, нет, легкие, я его оборот обожаю.
Да.
Это, знаете,
церкви,
еще раз повторю,
церкви,
это
хотя и
терапия.
Кажется, что зашел в церкви, кажется, но вот непривычный человек, его пугает, наверное, вот эти все... Вот это пространство, это что-то такое давит. А верующий добрый его не давит. Это его дом. Так что зависит...
То есть это применительно к театру можно точно так же рассуждать.
Да, точно так.
Про артистов скажите, пожалуйста, вы их любите вообще? Или они вам мешают?
Нет, я раньше их любил.
Был молодым и глупым.
Да, влюблялся, любил. Кажется, жизни нет без них. А сейчас уважаю. А это очень сильнее, чем любить.
А почему?
Это постоянство есть. Это уважение к человеку, к личности, к Творцу. Это очень сильно, это сильнее, чем любовь. Любовь бывает и ошибочная, бывает и проходящая, бывает и предательская, изменчивая. То есть, а вот уважать его, это навсегда.
Но вы с ними откровенны?
Боюсь, или... что да, очень. Но не сдерживаю себя и не пытаюсь... Я должен, и иначе не получается у меня, я раскрываюсь весь. И, конечно, я понимаю, как советы, многие были советы, что надо начать в Ахтанговском театре от звезд ставить, там вот с этих надо начинать, вот так было бы. Надо что-то не говорить, надо не допускать к себе актеров. Надо как, ну я не так, мы живем, мы маленький народ, мы всех друг друга знали, как в семье жили. То есть и вот этого иерархии, что придумано, и что вот как бы и соблюдать это надо. Если нет, не хватает культуры, тогда иерархия вступает в силу, законы какие-то.
Но вы допускали мысль, что когда вы пришли в театр Вахтангова, что не все будут счастливы вашему приходу?
Конечно. Как в моей жизни, как везде, говорю, есть. Что я родился, кто-то уже был против, наверное. Как я рос, наверное, против были. Ну, да, конечно, естественно. Только в какой мере, и за что, и как. Так что тут ничего нового. Я на это смотрю. Интересно, это как часть какого-то сюжета, спектакля. Развиваются какие-то события, какие-то. Это очень интересно.
Как знаменитая
не
фраза...
Не углубляться. В это не надо. В человека надо углубляться. А это ситуация...
Знаменитая фраза Товстоногова, когда он пришел в Большой драматический театр,
да,
который
да,
и до него не, был, не, что я не съедобен, сказал
да,
он.
Да, а я наоборот скажу. Ешьте меня, вам меня не... меня много. меня много, не найдитесь.
Не смотрите, что я такой худой.
Да, ешьте, не съедите, не потому что не съедобный, но очень сладкий. А вас вырвет, а я пойду репетировать.
Ну, вот вы говорите, что человек должен быть немножко ребенком, но как раз вот и ребенку свойственно вот это вот, с одной стороны, бесстрашие, абсолютное отсутствие понимания опасности, да, вот у ребенка же нет чувства опасности, он идет на огонь и идет себе.
Но нет, он любит опасность.
Даже хочет ее.
Он хочет ее, он создает ее, и потом так создает, что даже верит в нее. Вот здесь игра в нашу, вот здесь начинается театр.
Вот вы так любите человека изучать, я так понимаю. Вы
такой... Только так, 4 часа приходить на репетицию, это такое удовольствие, еще представьте, за это платят. Ну, большие, небольшие деньги актерам, но за это платят, что ты единственный в мире институция такая, институт. Приходить и поступки изучать человека, его поведение, психологию.
Но при этом вы еще, у вас еще есть власть.
Познать его, либо испугаться, убежать, либо такие открыть поступки, такие перевороты, такие кульбиты психологические, что только актер возможно, только ему дано. Это его профессия, раскрыть необыкновенные, необычайные, редкие проявления, реакции, отношения друг друга. Понимаете, изучать друг друга, мы так привыкли друг к другу, что мы уже не знаем, что изучаем. Мы больше изучаем сигарету или там, не знаю, какой-нибудь продукт изучаем, или машин больше изучаем, все изучаем, кроме друг друга. Надо интересоваться очень. Надо удивляться, что вы есть и я есть. Не будем скоро быть. Ну, дай бог вам жизнь длинный. Но не будем. Всегда это придает. Вот это придает, что мы расстанемся, не будем. Это придает какое-то внимание друг к другу, какую-то доброжелательность. Можем спорить, но не конфликтовать.
Вы вообще фаталист по жизни? У вас есть какие-то системы, каких-то тайных знаков, к которым вы прислушиваетесь, к судьбе?
Ну, вот здесь нет. Ничего не могу вам такого интересного сказать. Я только от матери что-то взял какую-то. Она трудно была, она отказалась от православной веры. Приняла католическое, так она не могла ни там, ни там. Она тогда мне говорила, я верю в космос. Я верю. Вот так и я направлен. И так я нашел вот этот Бог, своего Бога, с которым живу и верю в него. Но это есть... Может быть, это есть я сам и рядом со мной стоящий. Мы маленькие боги, и нам надо познать друг друга.
У нас получился замечательный финал в нашем разговоре. Большое вам спасибо. Я вас отпускаю.
И хороших вам вестей.
Спасибо. И вашими молитвами, что называется. И,
пожалуйста, хорошую погоду объявите на 21-е, на 22-е в день премьеры.
Ну, а я желаю вам ни пуха, ни пера. До встречи в театре. Напомню, что ближайшая премьера в театре имени Вахтангова «Маскарад» по драме Лермонтова. В главной роли, в роли Арбенина, мы не сказали, это Евгений Князев. Ну, впрочем, мы с ним уже на эту тему
мораль
тоже говорили.
Мораль такова для женщин этого спектакля. Если, женщины, вы захотите как-нибудь пошалить, ночью уйти к какому-то право налево, то оставьте дома все украшения, бусы и так далее. Может быть... Потерять, можете потерять.
Спасибо.